смотрите и слушаете «Радио Свобода». Группа «Аркадий Коц», «Занимайся политической борьбой». Так называется одна из песен группы, музыкальной группы, которая возникла на волне протестных движений. И вот сегодня о том, надо ли заниматься политической борьбой человеку культуры, вообще о соотношении культуры и политики, соотношении музыки и протестных движений, мы будем разговаривать с участниками группы, с ее идейным вдохновителем, наверное, будет правильно сказать, Кириллом Медведевым, поэтом, переводчиком, фронтменом группы, гитаристом и человеком, который исполняет эти песни, с Анной Петрович, музыкант и звукорежиссер группы, и за нашим столом Олег Журавлев, социолог по образованию, скрипка, клавиши, вокал в группе. Нет Коли Олейникова, художника, который тоже фронтмен и музыкант, он в отъезде. Значит, я хочу начать с песни «Стены», которая стала буквально визитной карточкой группы «Аркадий Коц», особенно после того, как парни попали в автозак и там исполнили эту песню. Это просто был такой хит Ютьюба, я бы сказала. А о том, что это за текст, музыка и какую роль вообще в истории протестного движения эта песня сыграла, мы с Кириллом обсудим после того, как посмотрим клип группы.
Однажды дед говорил мне, когда светало вдали, мы с ним у дверей стояли, и телеги мимо ползли. Видишь ли эти стены, за ними мы все живем, и если их не разрушим, то даже вот здесь гнием. Давай разрушим эту тюрьму, здесь этих стен стоять не должно. Так пусть они рухнут, 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 обветшавшие давно. И если ты надавишь плечом, и если мы надавим вдвоем, то стены рухнут, 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 и свободно мы вздохнем. Руки мои в морщинах, с тех пор прошло много лет, и сил все меньше и меньше, а стенам износу нет. Я знаю, они гнилые, но сложно их одолеть, когда не хватает силы, и я прошу тебя спеть. Давай разрушим эту тюрьму, здесь этих стен стоять не должно. Так пусть они рухнут, 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 обветшавшие давно. И если ты надавишь плечом, и если мы надавим вдвоем, то стены рухнут, 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 и свободно мы вздохнем. Деда давно не слышно, злой ветер его унес, но мы с ним стоим все там же, под тот же грохот колес. И когда кто-то проходит мимо, я стараюсь погромче петь ту песню, которую спел он, прежде чем умереть. Давай разрушим эту тюрьму, здесь этих стен стоять не должно. Так пусть они рухнут, 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 обветшавшие давно. И если ты надавишь плечом, и если мы надавим вдвоем, то стены рухнут, 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 и свободно мы вздохнем. Надавишь плечом, и если мы надавим вдвоем, то стены рухнут, 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 и свободно мы вздохнем.
Группа «Аркадий Куц» в студии «Радио Свободы». Кирилл, давайте расскажем о том, что эта песня означает.
Да, эта песня была написана в 1968 году каталонским бардом Луисом Льяком. В оригинале она называется «Эстака», то есть это «Позорный столб». Песня изначально имела такой антифашистский, антифранкистский, если конкретнее, посыл, поскольку на повестке дня там для левой демократической интеллигенции, для всех стояла борьба с франкизмом. Стала таким гимном. Потом она много раз переводилась на разные другие языки. Значит, на польском ее исполнял Яцек Качмарский, польский бард. Она стала гимном солидарности. Мы ее перевели в России и так далее.
В Беларуси ее переводил Андрей Ходанович.
Да. Да.
И во времена массовых протестов несколько лет назад он читал ее на площадях Минска.
Так? Да, и на каком бы языке эта песня не звучала, вот ее какое-то мистическое свойство в том, что на любом языке она звучит одинаково мощно. Вот я не знаю, в чем тут дело. Вот, например, Григорий Дашевский, покойный поэт и критик.
Он и переводчик.
И переводчик, да. Он как-то написал, что сила этой песни в том, что здесь используется очень удачно момент такого заклинания. Вот это «рухнут», да, как заклинание, которое действует на человека на каком-то, на подсознательном уровне. Возможно. Но мы стараемся работать не только с мистической составляющей, но и
К практической составляющей, вот мы уже как-то обсуждали, Олег не попал с вами в автозак, когда вас с Колей забирали. Вот есть и такая практическая составляющая буквально этого клипа. Клипа – это ваши, собственно, фигуры на фоне там решетки. Вот можно еще припомнить, как все это было, при каких обстоятельствах?
Да, это была акция в поддержку Pussy Riot во время очередного суда. И была идея устроить такой фестиваль активистского искусства, как бы, поддержку. Вот. Ну, кто был готов, тот пришел, было довольно много народу, и мы с Колей тоже решили выступить. Там всех винтили очень быстро, кто хоть что-то вообще пытался не только спеть, а поднять какой-нибудь транспарант или что-то там вообще вякнуть. Мы сначала пели так, ходили, потом вот, как-то все громче и громче. Потом вокруг нас собрались люди, мы достали гитару, стали петь, тот нас повинтили. И в автозаке вот и случился бенефис, собственно, потому что собрались там уже как бы разные хорошие люди, повинченные до нас, и мы стали петь от нечего делать, и появилось вот это видео, которое...
Да, то есть, кто-то успел это снять.
Да.
Фактически одним планом.
Да. В чем, опять же, секрет как бы успеха, я не очень понимаю, потому что слышно довольно плохо, поем мы там не стройно, вот, ну...
Ну, я думаю, что такой неожиданный перформанс, потому
Да. И многие потом спрашивали, а многие даже и до сих пор уверены, что это
постановка.
Да, что это постановка.
Кир, спасибо. Давайте я хочу Олега спросить. Вы вот как социолог, вы занимались протестным движением тоже, я правильно понимаю?
Наша группа, которая называется «Лаборатория публичной социологии», мы сделали большое исследование по болотным протестам. И вот этой осенью в издательстве «Новое литературное обозрение» наша книжка выходит, называют «Политика о политичных», посвященная движению за честные выборы. Да. Этим летом мы ездили в Украину, в разные города, взяли около 150 интервью у сторонников Майдана и антимайдана. Без какой-либо финансовой поддержки за свои деньги мы туда поехали.
Ну, то есть вы как социологическая группа, это фактически группа добровольцев, я правильно понимаю?
Да, мы являемся инициативным проектом, да, пытаемся как-то бороться за выживание, искать деньги. Но вот, например, на исследование Украины у нас денег не было, мы просто скинулись и поехали. Вот, было очень интересно.
Давайте мы про Украину чуть позже поговорим, но вот меня вообще, правда, каждый раз меня интересует, когда человек искусство начинает заниматься политикой или как-то все это сочетать, как это у него в голове устроено, почему это так? Это самый мощный распространенный упрек людям культуры, вы в политику не лезьте, да? Вот сейчас все обсуждают Макаревича, правильно ли он поступил, и тем, что выступил, и тем, как отвечал Лимонов, и тем, что написал письмо Путину и так далее. Насколько правомочно присутствие человека культуры в политике?
Мне кажется, что сейчас вот ситуация такова вообще политическая в стране и в мире, что ситуация заходит в некоторый тупик. И в этом тупике приобретает какое-то значение серьезное мнение деятелей культуры. То есть обращается внимание на то, что они говорят по тем или иным вопросам. И как бы в зависимости от веса этих деятелей ситуация обретает там кое-какие повороты идейные. Вот. И мне кажется, что сама эта ситуация она диктует деятелям культуры то правило, что как бы, ну, искусство без политики сегодня вообще невозможно. Если ты занимаешься искусством, даже если ты не лезешь в политику, это уже твоя определенная позиция.
Я тогда вопрос по-другому поставлю. Вот смотрите, у нас был относительно веселый период протестного движения, да, допустим, до, я бы сказала, закончился он 6 мая. И группа «Аркадий Коц» прекрасным образом во всем этом участвовала, я имею в виду, и в митингах, и во всем остальном. Вот сейчас момент ужасно пессимистический, я имею в виду, и болотное дело, и вообще состояние людей, которых, мне кажется, очень трудно будет увидеть на улицах, протестующих против чего-то. Наверное, последний крупный протест был в марте против военных действий в Украину. Как вы себя сейчас чувствуете в этой ситуации, что вы делаете в этой ситуации? Олег.
Действительно, праздничное настроение ушло из протестного движения. И сейчас дело не только в том, что усиливаются репрессии и ослабляется протестное движение, но и в том, что если раньше была, например, какая-то группа активного меньшинства протестующих и депутированное большинство, то сейчас наши власти, да, если говорить про Россию, они уже отвечают не попыткой деятели культуры и обычных людей деполитизировать, они идут в наступление, да? Собственно, после движения, да, за честные выборы, которое провозгласило Путина таким, значит, вот вором, который только ворует, и, по сути дела, политиком не является, да, политика происходила на улицах. Теперь власти идут в наступление, да, мы видим пропаганду, мы видим своеобразную консервативную такую контрполитизацию большинства. И вот в этих условиях нагнетающейся такой политизации консервативной этого большинства вопрос с кем-то заодно, да, вот как в нашей песне появится, он становится еще более актуальным. Вот. И сейчас ни в коем случае нельзя деятелям культуры поддаваться вот этим, вот этому настроению отчаяния, и нужно сопротивляться и высказывать свою позицию там, где это возможно.
Я вот сейчас предлагаю нам посмотреть, чем сейчас занимается группа «Аркадий Коц», и тогда мы дальше будем это обсуждать. Я хочу, чтобы студия нам показала начало вашего нового проекта под условным названием «Ничего общего с иконами Сталина». Это текст Алексея Полихоевича, осужденного по болотному делу, который вы положили на музыку.
Мои левые взгляды не имеют ничего общего с иконами Сталина на первомайских демонстрациях. 1 мая не столько праздник, сколько день солидарности и памяти. Советский милитаризм, танки в Праге тут ни при чем. Вопли восторга и лобзания с вождями тоже. Я не являюсь красным шовинистом и не радуюсь вторжению в соседние страны. Я поддерживаю право народов на самоопределение, однако никогда не поддержу имперских амбиций государства, развязывание войны и ложь. Если я сижу за убеждением, ясно, что я не намерен их менять. Если я сижу за вину, то мои убеждения никакого отношения к этому не имеют. Стратегия показной лояльности выглядит глупо. Быть всегда на стороне большинства — это не принципиально левая позиция, а беспринципность. Модный теперь казенный антифашист и империалистический угар мне лично противны. Я не помню многотысячные демонстрации после убийства Маркелова и Бабуровой, убийств антифашистов и мигрантов в Москве. Кого вообще эта тема волновала у нас, пока Бор не подняла руку на представителей системы. Ультраправые есть не только в Украине, эта проблема актуальна для всей Восточной Европы. Черно-желто-белые флаги Российской империи реют на русских маршах и трибунах стадионов. Все в курсе, какие персонажи маршируют под имперками. Эти же флаги были и на митингах за Крым в Москве, по соседству с плакатами «Фашизм не пройдет» и рядом со знаменем ДНР в Краматорске. Всему этому бреду есть простое обоснование, удобное и выгодное нам правдиво. То, что ставит нашу позицию под сомнение, ложно. Можешь сколько угодно искать аргументы, тебя все равно заклеймят бандеровцем. Правый сектор заполонил мир, и главный его пиарщик — российское ТВ. Активисты ПС скоро сами поверят в то, что они воины сатаны. Конечно, нет ничего исторически нового в пропаганде. Техники воздействия на сознание масс отработаны. В соответствии с этими признаками трагедия в Одессе освещается под определенным углом. Обоюдные уличные столкновения отводятся на второй план. Замалчиваются случаи взаимопомощи раненым противникам, попытки спасти людей из горящего дома профсоюзов. Акцент на насилие усилия футбольных фанов и вездесущего правого сектора, затеняющий всю динамику ситуации. В этой всеобщей геополитической вакханалии все-таки необходимо сохранить голову. Важно не поддаваться на патриотические разводки, не терять этические ориентиры и продолжать думать. Это возможно в тюрьме, это возможно и на воле. А тем, кто всей душой стремится в шеренге мракобесов и империалистов, как говорят зэки, но по другому поводу, зеленые дороги и не возвращаться.
Текст Алексея Полиховича озвучен Кириллом Медведевым. Кирилл, давайте про этот проект, который называется «Голоса борьбы», да?
Да.
Так,
ну,
рассказывайте.
Ну вот мы просто поняли в какой-то момент, что уже довольно много наших товарищей и единомышленников не могут как-то напрямую обращаться к людям, в первую очередь, потому что многие из них просто сидят в тюрьме. И некоторые из этих людей, сидя в тюрьме, то есть находясь в изоляции информационной и так далее, они почему-то по какой-то странной причине говорят вещи гораздо более адекватные и точные, чем многие из тех, кто находится на свободе. И вот Алексей Полихович один из таких людей, и этот его замечательный текст, опубликованный в «Новой газете», он важен не только как оппозиционное высказывание, но и как высказывание левого активиста, потому что, ну, мы как бы болеем, конечно, за оппозиционное движение в целом, но особенно за левое. И мы видим, в каком дурном состоянии находятся левые, в каком разброде, в какие чудовищные вещи многие из них говорят, полное непонимание ситуации и так далее. И вот такие вот голоса, они особенно важны, и мы считаем, что нужно делать все, чтобы их разными способами доносить до людей. Один из этих способов вот это начитывать и накладывать на электронную музыку.
Uh-huh. А в концертах вы это будете использовать?
Ну,
у вас же сейчас, по-моему, серия, да?
Да, у нас будет серия презентаций альбома, да. Пока мы не думали об этом, возможно, будем. Вот. Но Коль Олейников, наш товарищ и коллега, он сейчас в Хельсинки сделал такой проект «Радио Правда». Это такое антифашистское радио, уличное, где он собрал разные антифашистские песни и высказывания. Вот наподобие вот этого высказывания Полиховича. Да. Поэтому, естественно, мы так или иначе это задействуем и в выступлениях. И так далее.
А «Радио Правда» это будет какой-то... Где это будет показано?
Это происходит в реальном времени. Вот, да. Угу. В Хельсинки там есть такая машина, раскрашенная в Коле. Он художник-монументалист. Машина, которая как бы ездит по Хельсинки, из нее это все звучит. Но это же можно послушать в интернете.
Спасибо. Ну, давайте продолжим занять их политической борьбой. Я сейчас вот у Олега я не хочу спросить. Мы начали о том, что многие левые высказываются странно. Я действительно поражена тем, что многие люди, которые десятилетия посвятили политическому активизму, с недоверием относились к Майдану, вообще ко всему, что происходило на Украине, воспринимали происходящее там как правую революцию, как революцию националистическую. Собственно говоря, эту тему я обсуждала с Сергеем Жаданом весной. А Сергей не только поэт и переводчик, он еще и левый активист, очень серьезный, который очень, ну, по-настоящему этим делом занимается. И он, конечно, сказал, что это большая ошибка российских левых коллег воспринимать освободительное движение в Украине только с точки зрения такого национального вопроса. Олег, вы вот эти вещи как-то изучали в своих интервью украинских, и что думают российские, так сказать, ваши ровесники, коллеги и люди от них убеждений по поводу левых, их отношения к Украине, по поводу вообще, что это за движение?
Да, я могу сказать две вещи. Что, во-первых, конечно, Майдан был таким огромным взрывом освободительного движения. Это было движение против коррумпированной власти, угу, движение за демократию, движение за права и свободы простых людей. В чем-то похожее на наш болотный протест, в чем-то очень отличное.
Похоже, похоже. Они даже вот начинали сначала. Они говорили, мы москвичам завидуем. Москвичей такая движуха, а у нас давно уже застой.
Сейчас они говорят наоборот.
Да, сейчас наоборот, верно.
Они нам не завидуют. Вместе с тем, чем больше усугубляется конфликт между Майданом и антимайданом, между сторонниками разных лагерей, вот этот вот взрыв самоорганизации, политической рефлексии, роста политического самосознания, он все больше и больше скатывается к национализму с обеих сторон, как со стороны сторонников Майдана сейчас, так и со стороны, разумеется, сторонников антимайдана, которые все больше поддерживают русские националистические лозунги. И вот эта вот поляризация протестного движения в Украине вокруг двух примитивных полюсов идеологических, украинского национализма и национализма русского, да, это, к сожалению, пример деградации политического мышления. То же самое мы наблюдаем с самого начала Майдана в стане левых, как российских, так и украинских. Левые, которые претендовали и должны претендовать на самоопределение, скажем так, если не доктринальное, да, то идеологическое, они, к сожалению, раскололись по вот этому примитивному основанию. Кто-то за единую Украину, кто-то за русскоязычную, как они это формулируют, часть, да, и, к сожалению, левые не смогли выстоять, не смогли договориться о каких-то, собственно говоря, левых повестках, левых программах, да. Вот, и раскололись по вот этому довольно примитивному основанию. Вот. Это очень грустно и тяжело наблюдать, и тем не менее мы надеемся на то, что этот кризис пройдет, и левые смогут выработать какую-то свою платформу, и российские, и украинские, возможно, совместно, и мы будем всячески способствовать достижению какого-то такого согласия.
Спасибо, Олег. Кирилл, ваш комментарий по этому поводу.
Я хочу сказать, что на самом деле и украинские левые изначально раскололись очень сильно по из-за своего отношения к Майдану. И, в общем, это было тоже отчасти закономерно, потому что те левые, которые ориентировались скорее на вот этот как индустриальный Восток, да, на его интересы, как они себе представляли, они изначально говорили о том, что Майдан это чисто правое по своей сути движение, что у правых, у националистов в нем гегемония. И на самом деле они говорили о том, что Украину ждет гражданская война. И при всех там их заблуждениях и передергиваниях, в этом они оказались правы. И в какой-то момент, когда Майдан был в разгаре, я вот лично написал на Фейсбуке, что для того, чтобы все не рухнуло в пропасть, Майдан, еще пока даже не победив, да, он не победил еще, он должен четко заявить востоку Украины, что мы не враги, мы вместе, мы боремся за одну цель, мы не собираемся отнимать у вас право и возможность говорить на русском и так далее. К сожалению, этого всего сделано не было. И, к сожалению, как бы естественно, мы говорим в первую очередь об огромной роли России, российского руководства в прожигании того, что там сейчас происходит и так далее. Но вот я считаю, что нужно признавать, что огромная ошибка катастрофическая Майдана была в этом.
Кирилл, я могу это прокомментировать, потому что я наблюдала за всем этим процессом. Там просто им некогда было. Там слишком быстро все это развивалось. И им казалось, то есть активисты Майдана, что достаточно к ним приезжают людей с Востока. Там действительно, на Майдане там было много людей с Востока. И тогда всем казалось, что и Восток тоже понимает, что происходит. И вот неожиданная эта реакция этой большой массы, она действительно застала Майдан врасплох. Мы сейчас говорим «Майдан» в кавычках с большой буквы. Ну, вот как будто, как эти освободительные идеи. Аня, у вас был комментарий?
Ну, да, я хотела добавить вот, к тому, что уже было сказано. Я просто побывала однажды там на Майдане, вот как раз в то время, когда уже происходили горячие события, но я попала как раз в несколько дней затишья. То есть перед этим там был такой достаточно жесткий разгон Майдана, а уже жгли покрышки, уже там сгорела улица Грушевского. Потом,
это,
значит,
видимо,
вот несколько
январь.
Дней... А, я попала как раз в тот день, когда на украинский дом было совершено вот как бы нападение, когда оттуда всех выгнали. И я просто побывала там вот в палаточном городке, ну вот, собственно, на Грушевского, где там были эти баррикады, и где, значит, там все боевые действия происходили. И меня поразило то, что при всем том, что я как бы совершенно понимала, что националистический окрас этого протеста слишком велик, эмоционально это как-то очень затягивало, и вообще невозможно было в стороне находиться, как-то хотелось быть душой вот с этими людьми. Я видела там эти страшные как бы группы людей там с трезубами, да, там, ну, крайне правое крыло этого всего и радикальное представляли, вот. И как бы я
конечно, была на стороне тех левых, которые считали, что это нужно поддержать, потому что как бы вот этот дух Майдана, да, то есть что такое Майдан? Майдан – это символ для Киева вот со времен Оранжевой революции, это символ вот как бы гражданского общества, да, гражданского...
Самоорганизации, сопротивления, да, быстрой, да, мобилизации, да, взаимной поддержки.
Вот. И... как бы то, что люди настолько вот как бы вцепились в этот Майдан и не хотели его отдавать, это было предметом вообще даже моей гордости немного, потому что я как бы оттуда. Мне было очень приятно осознавать, что в Украине, в отличие от российских, кстати, протестов, вот как-то они не сдулись после...
Это удивительно.
Да, а как-то еще больше только вот как бы разгорячились. И в то же время, ну, очень как-то обидно осознавать, что эти же люди, там же были совершенно вот как бы простые люди. На самом деле удельный вес крайне правых достаточно невысок там был.
На самом деле, принципе, это все говорят, что да, это да, такая раздутая вот история, да, да, большое, да, количество.
Но в то же время антикоммунистическая, такая вот антисоциалистическая, антикоммунистическая позиция, она вот как-то очень расплывчата, но она там присутствовала. И когда мои же товарищи приходили туда с какими-то конкретными такими социальными лозунгами, то есть они хотели как-то немного, да, обратить вот этот такой достаточно размазанный тоже протест против там коррумпированной власти, против Януковича, которого все возненавидели, против движения вот прогрессивного в Европу, как им тогда казалось, в конкретные как бы социальные требования. И вот когда там звучали такие слова, как там профсоюз, рабочие, там женские права, то есть это сразу как-то вот воспринималось как, значит, происки врагов. Вот после того, как свалили Ленина, и перед этим это все было, ну, то есть как-то оказалось это все неприемлемо, и людей там побили. И, в общем, я тоже могу понять тех левых, которые, в общем-то, возненавидели этот Майдан.
И не только левых.
И не только левых, да.
Обычных людей.
Да, вот, поскольку слушайте, ребят, я вот сейчас прокомментирую, я скажу, что мне на это говорил один разумный человек и активист Майдана, который довольно много про это понимает, там, про соотношение левого процента в этой во всей истории, правого и всего остального. Он сказал, понимаете, вот если бы не начался военный конфликт на востоке Украины, то следующий Майдан был бы абсолютно левым.
Вот, а следующий вот говорят, шаг, что...
Вот это есть такая идея у украинцев, которые занимаются самоанализом, что вот история должна была быть буквально как февральская и октябрьская революция, только, ну, с большим оптимизмом, что ли. Пожалуйста, Олег, комментарий, да.
Очень коротко сказать две вещи, что, во-первых, с чем мы столкнулись, когда мы брали интервью в Украине у сторонников Майдана. Угу. Социальные проблемы, проблемы неравенства, бедности, зарплат, пенсий, пособий и всего остального были первостепенны, они были очень важны. Но при этом артикуляция этих проблем в терминах левой идеологии была неприемлема, потому что это воспринималось как устаревший такой вот артефакт совка. Да? То же самое мы наблюдали в Боснии. Да? Это были рабочие протесты против социального неравенства, но они не были артикулированы в какой-то идеологической программе, потому что и для протестующих в Боснии левая идеология — это вот такое неприемлемое наследство реального социализма.
И вот и еще коммунизма, хотел... и всего этого большого периода.
И второй момент. Я хотел вот согласиться с тем, что Лена сказала по поводу национализма. Мы, когда проводили исследования, столкнулись со своеобразным парадоксом. Люди, которые выступали в разных городах в поддержку Майдана, они говорили о том, что да, мы националисты, мы патриоты Украины, но если раньше, со времен Ющенко, страну постоянно разделяли, Запад против Востока, не сори в подъезде, ты же не из Донбасса. Действительно, теперь это был такой объединительный национализм. Больше нет разницы между Западом и Востоком, говорили они. Мы не хотим выступать против там Луганска или Донецка. Все эти люди – это украинцы. Это все наши сограждане. И именно из-за того, что они пережили такой момент единения, да, и встречали множество людей из Днепропетровска, из Луганска, из Донецка на Майдане, они просто не могут себе представить, они не могут поверить в то, что огромная часть людей, которая не поддержала Майдан, это тоже украинцы, да, и они склонны видеть в них каких-то наемников российских, или людей Янукович, или кого-то еще. То есть, парадоксальным образом, этот объединительный, гражданский, а вовсе не этнический, и вовсе не языковой национализм Майдана из-за своей вот такой всеохватности, да, объединяющей мощи, в какой-то момент стал очень эксклюзивным, стал очень нетерпимым по отношению к людям, в первую очередь, на Юго-Востоке, Майдан не поддержавшим.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Группа «Аркадий Куц» в студии «Радио Свободы». Вы знаете, что я предлагаю? Я предлагаю послушать ответ группы «Аркадий Куц» всем этим событиям. Я имею в виду вашу песню, исполненную по-украински. И тогда мы продолжим нашу дискуссию.
Доброго дня. Ми група «Аркадій Коц» хотіли б присвятити цю пісню загиблим на Майдані, а також підтримати лівосоціалістичну українську традицію. Пісня на вірш Майка Йогенсена, музика групи «Аркадій Коц». Майк Йогенсен – поет-марксист, який загинув під час сталінських репресій. А життя моє дороге,
кров'ю моєю пияч, так ніхто тебе не любив.
Наверное, глупый вопрос, но девушка с белорусской фамилией Петрович, легко ей украинские слова давались?
А я всю свою сознательную жизнь до 2008 года прожила на Украине, в общем-то. В Украине, извините.
Ответ исчерпывающий. Кирилл, давайте продолжим, вы хотели его в политическом моменте.
Да, я хотел сказать, что помимо того, что у нас есть некая своя политическая позиция по поводу этой всей истории, которая заключается в том, что, конечно, основным виновником этой всей ситуации на Юго-Востоке мы считаем Россию, но и к украинским властям, и к Майдану, а тем более к ужасной этой жуткой антитеррористической операции, да, у нас есть свои претензии. Эта позиция, как мы понимаем, она позывает с разных сторон тоже критику, да, и со стороны либералов, и, разумеется, со стороны патриотов и левых патриотов в том числе. Но что нас еще очень волнует и шокирует, и о чем мы пытаемся все время говорить и размышлять. Это то, насколько быстро все самые разные люди, интеллигентные, типа люди свалились вот в этот вот какой-то отвратительный шовинистический раж. Люди с разных сторон. Да, это еще все нужно долго осмыслять, так же, как долго осмыслялось, почему нормальная культурная европейская нация вдруг стала фашистской, да, нацистской когда-то. Это касается всех, со всех сторон, и винить в этом Путина, там, так называемую хунту и что угодно невозможно. Да? Да, об этом нужно говорить, стараться спокойно, рационально, да, все вот эти вот колорады какие-то, значит, укры, да, весь этот язык
ненависти.
Ненависть отвратительный. И люди абсолютно спокойно переходят эту грань и считают, что так и нужно, что у них есть для этого основания. И вот том, что мы делаем, том, что мы поем, мы, конечно, с одной стороны пытаемся ставить такие четкие разделительные вопросы с кем-то заодно, да, но в то же время мы понимаем, что у искусства есть и как бы и объединительный потенциал, да, и тем более учитывая, что у нас в Киеве, в Украине очень замечательная и большая аудитория, это вообще наше любимое место, мы поступали там много раз и собираемся еще поступать дальше. Да, мне кажется, что на нас лежит миссия все-таки по преодолению вот этого вот морока и с помощью и творчества, и с помощью каких-то интеллектуальных усилий, потому что вот мы с Олегом, например, делаем такую серию материалов по итогам его исследований, какие-то у меня есть об этом много мыслей, да, о том, что это вообще за феномен и как из этого выбираться. И как бы это актуально в одинаковой степени для всех. И для украинцев, для киевской такой промайданной интеллигенции и неинтеллигенции, и, разумеется, для нашей.
А вот скажите мне, дорогие друзья, вы песню «Дезертир» собираетесь в Киеве исполнять?
Мы уже исполняли.
Уже исполняли? Конечно, и да. как реагировал народ?
В общем, благосклонно. Насколько можно следить со сцены?
Тут есть...
Тут, конечно, один, есть подвох. Мы сейчас будем ее смотреть и понимать.
Момент, да. Что людей, которые в Киеве готовы и хотят поступать за мир, их крайне мало. И это определенная часть левого сектора, которые готовы поступать против, значит, антитеррористической операции.
Или, по крайней мере,
мир, совместно с нами, поступающими здесь, как бы за прекращение российской агрессии. Да? Вот. Я очень надеюсь, что эти акции еще будут нарастать. Вот мы сейчас это все готовим в сентябре, но проблема остается, что, к сожалению, в Украине таких людей крайне мало, как и в России, естественно. Вот. И поэтому наша аудитория, она, конечно же, эту песню понимает. Я думаю, что эту песню поняли бы и, например, матери, чьи сыновья гибнут, непонятно, на самом деле, ради чего.
Причем и русские, и украинские матери.
А теперь уже и русские, да. Угу. Поэтому потенциальная аудитория у этой песни и в Украине, и в России, она, мне кажется, огромна.
Ну так давайте мы ее посмотрим.
Товарищ президент, пусть у тебя заботы, прочесть мое бесходы, пусть выглядит. Я только что узнал, что в следующей субботе обязан быть на фронте, повестку прочитал. Товарищ президент, я не хочу быть там, и без памятникам я не согласен бег. И чтоб тебя подлить, я это сообщаю, а просто обещаю, я не пойду служить. Тот детство вижу я, отец мой умирает, и братьям забираю, и детки мать всегда. А мама уж давно отмучила деревьями, смеется над червями, смеется над войной. Когда я был в плену, отняли у меня воспоминания и душу, и жену. Любимые года я в комнате закрою, и выберусь на волю я завтра на заре.
Понятно, что этот товарищ президент, он президент и одной, и другой страны, да и вообще любой страны, где происходили бы военные действия. Ваши эмоциональные отношения к этому произведению?
Да. Я всячески за то, что она очень своевременная. Вот, и, как бы, конечно, очень хочу, чтобы побольше людей его услышало и вдумалось в это все. Вот, меня очень волнует то, что, ну вот, в частности, левые, они всегда ведь как мантру повторяют: нет миру, то есть как нет войне между народами, нет миру между классами, да? Вот, или да, войне между классами. И продолжая это повторять, все-таки вот как-то незаметно, ну, на мой взгляд, все-таки вот скатываются вот в войну между народами, потому что, как бы, отстаивая там какие-то, ну, значит, левые там свои позиции, ну, вот в частности в России, как бы, у меня вот половина френд-ленты в Фейсбуке, значит, вот возбуждена запахом...
Сказать, как с друзьями-то
теперь? Запахом... Да. Крови укров, как их называют там. Mm-hmm. В общем, невозможно это читать. Я выпиливаю, честно говоря, потихоньку из Фейсбука.
Нет, ну, это все, да, есть все эти месяцы. На самом деле, вот я был по этому поводу большой, как вот, деморализации, потому что мне казалось, что все, что как бы, да, вот эта история, она и, в принципе, это оппозиционное движение окончательно раздавило, как бы раздробило и атомизировало. А уж левых-то вообще. Но сейчас, на самом деле, я смотрю, что постепенно все выравнивается. То есть отпадают такие вот особо активные и безумные, как бы, ястребы с обеих сторон. Вот, среди левых уже были и такие, и как бы есть, которые там мочить колорадов там и все такое. Есть такие, да. И с другой стороны, вот. Вот эти вот люди либо как-то постепенно приходят в себя, но, по крайней мере, их, по-моему, слышно все меньше, и вырабатывается некая вот такая вот центристская линия, основанная в том числе и на таком, как бы, гуманитарном, пацифистском, в каком-то смысле, пафосе, который сейчас, мне кажется, левому движению необходим, и, по большому счету, только левые и способны его озвучивать. Вот, мне так кажется.
Ну, левые же, вот я помню, очень огорчились, когда сбрасывали памятники Ленину. Вот когда вот эти символы...
Да, а я тоже огорчился.
Вы знаете, я не огорчилась вообще.
Но ведь это же символы не столько левого движения и коммунизма, сколько символы для Украины, как я понимаю, Советской империи, именно вот имперского представления в отношениях старшего и младшего братьев и так далее, и так далее. Мне кажется, это то, что, видимо, все должны были сделать в 91-м году, но как-то не доделали.
Да, но проблема в том, что, опять же, для кого-то это символ империи, так же, как и Красная Звезда, так же, как какие-то антифашистские, в хорошем смысле, антифашистские символы, тоже для кого-то связаны скорее с чем-то негативным, с Советской империей и так далее. Но ничего не поделаешь. А для кого-то это, наоборот, часть их культуры, их там какой-то семейной традиции и так далее. Вот. Так же и Ленин. Поэтому и уж точно сносить памятники Ленину в тот момент это было не самое важное, что нужно было делать, а скорее даже и вредно.
Мне кажется, потому... и защищать эти памятники тоже было не самым важным в этот момент.
Ну, почему-то, вот, знаете, я вот что думаю, почему-то для них в этот момент это было важным. И я стараюсь это объяснить, исходя из их представлений, а не из того, что мы
понятно.
Сами...
Понятно. Это было важно для активного такого промайдановского меньшинства.
На тот момент времени. Вот. Именно на тот момент времени. Сейчас давайте Алик скажет.
Да, я просто хочу сказать, что безусловно, конечно, в этой истории со сносом памятников Ленина был посыл не борьбы с коммунизмом, да, а посыл борьбы с идолами, с имперским прошлым, да, с угнетением многолетним. Но с другой стороны, ведь нужно любой такой вот феномен, да, оценивать в какой-то целостности. Что мы видим, например, сейчас? Сейчас запретили компартию, да, в Украине. Это чудовищная, консервативная, коррумпированная партия. Но многие люди ей верят, и они воспринимают запрет компартии как наступление на демократию. Да? Было очень интересно, что многие сторонники антимайдана, я имею в виду не какие-то пророссийские боевики, а самые обычные люди, сейчас в Украине используют такой правозащитный демократический язык. Нас не учитывают, наши интересы не учитывают. Да, мы думаем по-другому, не так, как сторонники Майдана, и мы хотим иметь право свой голос донести до властей. Мне очень жаль, что они выбирают такие партии, как КПУ, да, но в их глазах сейчас запрет КПУ – это следующий шаг после сноса памятников Ленина, да, и в их глазах теперь вот эти сносы. Это было началом наступления и на демократию в том числе. И вот это тоже нужно понимать. Сам эмоционально не был бы за эту борьбу с идолами. Который, конечно, всем понадобится.
Олег, ну вот как раз люди, такие грамотные активисты Майдана, говорят о том, что вот это хорошо, вот скорее то, что эти люди говорят, что им нехорошо, это хорошо как раз для общедемократического поля, что Майдан и свержение Януковича как раз и создало возможность и выходить свободно матерям военных, которые протестуют против всей этой военной истории на Востоке, и критиковать все, что угодно, вот они как раз полагают, что это достижение Майдана. Я предлагаю нам в финале послушать «Занимайся политической
борьбой». А можно мне добавить немножко об этом?
Да.
Вот в тот момент, когда происходило свержение памятников, мне кажется, это был один из тех моментов, когда вот левым, наверное, нужно было какую-то максимальную мудрость проявить. Вот как бы у меня нет никаких рецептов, но мне кажется, что когда вот люди занимаются политикой, да еще с такими тонкими идейными соображениями, как у левых, у марксистов, там, да, вот такие соображения, которые так в двух словах и не объяснишь, эти люди в такие горячие моменты истории должны все-таки как-то вот обладать такой вот способностью, простите за, может быть, это такие простые мысли, но способностью принимать действительно какие-то соломоновские решения. И вот когда борьба за политическое поле во время Майдана сместилась вот в область защиты вот этих вот символов, да, в то время как это уже не был символ борьбы за социальные права, потому что социальные права – это все-таки, пусть в размытой форме, но это было как бы серьезным, ну, серьезной идеей Майдана, да, одной из них. И вот эта защита памятников Ленину, которая как раз, в принципе, вот как-то фокусировалась, наверное, на том, чтобы привлечь внимание тех, кому важны такие политические структуры, там, как КПУ, да, там, завоевать какие-то симпатии вот этих вот, вот людей. Это было очень немудрым поступком в этой ситуации. Раз уж так исторически сложилось, что в Украине не любят левых, там, социалистов, коммунистов. Вот с 90-х годов как-то эта вот нелюбовь, она как-то все усиливалась там по-разному, но она вот пришла вот к сегодняшнему дню, вот в таком вот виде. Раз уж так получилось, что левые старались избегать этих терминов, да, в общении вообще с людьми, старались избегать каких-то радикальных, слишком радикальных лозунгов и вообще стеснялись того, что они там коммунисты, социалисты, марксисты, вот, старались как бы миновать как бы необходимость так себя называть. Это означает, что надо было продолжать в том же духе. Нужно было не защищать свои названия своих идолов, а нужно было, ну, мне кажется, как-то быть в одной упряжке с этими людьми. Почему правый сектор вот как бы обрел популярность? Потому что он был там, он подставлял свои спины, они гибли и так далее. Вот они как бы обрели кое-какую популярность. А левые как-то, я понимаю, что да, левых там убежали, но именно в этом, наверное, и проявилась бы мудрость в способности как-то вклиниться в этот Майдан все-таки и как-то вот эти вот конкретные социальные лозунги протеста, их дать им как-то больше жизни. Вот Кирилл говорил, что ошибка Майдана в том, что они упустили вот Восток, в том, что они не донесли ту мысль, что мы с вами, ребята, заодно. Вот это была задача левых, мне кажется. И левые, в общем, да, провалились в этом смысле. Мне очень жаль.
Мне кажется, что я понимаю, всех можно понять, да, вот, но в итоге все-таки я считаю, что вот эта вот борьба с памятниками, это был, к сожалению, один из символических ударов по единству Украины, потому что отыграть назад сейчас уже крайне сложно, вот, и в этом вот огромная проблема, и надеюсь, что в этом же и урок на будущее.
Друзья мои, я предлагаю вообще на этой ноте закончить нашу дискуссию и послушать вашу замечательную песню «Занимайся политической борьбой», которая все лучше всего объясняет про весь наш разговор. Спасибо, Кирилл Медведев, Анна Петрович, Олег Журавлев, группа «Аркадий Коц».
С утра до ночи, как раба, я сижу с утра до ночи у компа. Мне потом бывает трудно засыпать, мне тогда-тогда приходится мечтать. Хочу подняться я на кризис о волне, и конкурентов утопить, топить в говне. А впрочем, мне на все на это наплевать. На самом деле я мечтаю о войне, я как все мальчики мечтаю о войне. Я знаю формулу успеха на войне. Если ты не занимаешься войной, война занимается тобой. Если ты не занимаешься войной, она занимается тобой. Политика совсем не война. Политика это та же война. Политика не конкурентов грызня. Политика – это враги и друзья. Занимайся политической борьбой. Занимайся политической борьбой. Ведь если ты не занимаешься борьбой, она занимается тобой. Занимайся политической борьбой. Я лежу в диван. И гляжу в экран. На экране тёлки попами вертят. Вот если б было много девок у меня, я бы наслаждаться ими мог день ото дня. А впрочем, мне все эти девки на самом деле я мечтаю о любви. Я как все мальчики мечтаю о любви, и как все девочки мечтаю о любви. Занимаемся любовью, не войной. Занимаемся любовью, не войной.
Политика совсем не любовь, политика совсем как любовь. Ведь политика это не жульничать, красть, а политика это желание и страсть.
Занимайся политической борьбой, как любовью политической борьбой. Займись скорее политической борьбой, займись настасью политической борьбой. Давай займемся политической борьбой. Я все утро перед зеркалом стою, на свое на отражение смотрю. Паршиво выглядишь, ему я говорю. Выглядишь себе, я говорю. На лице следы недели трудовой и двухдневный расслабляющий запой. Моя подруга говорит, займись собой. Но я занят политической борьбой. Угнетательным борьбой, за лучший мир для человечества борьбой. Лишь эгоисты занимаются собой, и культуристы занимаются собой, карьеристы занимаются собой, и футболисты занимаются собой, капиталисты занимаются собой, капитализм занимается тобой. Занимайся политической борьбой. Занимайся политической борьбой. Ведь если ты не занимаешься борьбой, капитализм занимается собой. Капитализм занимается тобой. Занимайся политической борьбой.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова,
Свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».